Глава 45. Аэропорт Степлтон, Денвер. В 8:31 по горному времени летевшая рейсом номер 196 авиакомпании ТВА женщина разрыдалась и принялась выплескивать свое личное мнение, которое, возможно, разделяла часть пассажиров. А коли на то пошло даже экипаж, что самолет сейчас разобьется. Женщина с резкими чертами лица подняла глаза от книги и выдала краткий анализ характера «дура», после чего вернулась к чтению. За время полета она прикончила две порции водки с апельсиновым соком, но, похоже, не смягчилась.
«Мы разобьемся!» – пронзительно причитала женщина. «Я знаю, знаю!»
К пассажирке поспешила стюардесса. Присела рядом с ней на корточке. Холлоран подумал, что только стюардессы и очень молоденькие домохозяйки умеют присесть на корточки изящно в полном смысле этого слова. Редкий и чудесный дар. Так он размышлял, а стюардесса тем временем тихонько уговаривала женщину и мало-помалу успокаивала ее. Насчет прочих пассажиров рейса номер 196 Холлоран был не в курсе, но сам он перепугался так, что чуть не наложил штаны. За окошком виднелась только налетающая волнами белая пелена. Резкие порывы ветра, налетавшие словно бы со всех сторон, бросали самолет сбоку на бок, вызывая тошноту. Чтобы частично компенсировать это, завели моторы, и в результате пол под ногами затрясся. Несколько человек за их спиной стонало над туристами. Одна из стюардесс вернулась с охапкой чистых пакетов, а мужчина, сидевший на три ряда впереди Холлорана, сделал «уап» в свой номер National Observer и, извиняясь, улыбнулся девушке, которая подошла помочь ему почиститься.
«Все нормально», — успокоила она его. «Я себя так чувствую, когда читаю Reader's Digest».
У Холлорана был достаточный летный опыт, чтобы предположить, что же произошло. Они почти все время летели против сильного ветра. Над Денвером неожиданно ухудшилась погода, но теперь уже поздновато было заворачивать куда-то, где погода поприличнее.
«Ну, выноси, родимый». «Дружок, это же не баба, а сигнал кавалерийской атаки, мать ее!»
Стюардесса, кажется, успешно обуздала истерику пассажирки. Та хлюпала и сморкалась в шелковый носовой платок, но перестала беспрепятственно сообщать пилотской кабине свои мысли насчет вероятного завершения полета. Стюардесса в последний раз похлопала ее по плечу и встала, но тут Боинг накренился совсем сильно. Она попятилась, споткнулась и приземлилась на колени мужчине, которого недавно стошнило в газету. Обнаружилось прелестное, длинное, затянутое в нейлон бедро. Мужчина заморгал, а потом добродушно похлопал девушку по плечу. Она вернула улыбку, но Холлоран подумал, что напряжение заметно. Нынче утром лететь было черт знает как трудно. Раздался легкий щелчок, и вновь появилось предупреждение «не курить».
«Говорит командир экипажа», —
сообщил негромкий голос с легким южным выговором.
«Мы готовы начать снижение в международный аэропорт Степлтон. Прошу извинить за трудный рейс. Посадка тоже может оказаться не слишком простой, но никаких серьезных затруднений мы не ожидаем. Пожалуйста, обратите внимание на предупреждающие надписи. Пристегните ремни и не курить. Мы надеемся, что вам понравится пребывание в Денверской зоне. Еще мы надеемся...»
От очередного сильного толчка самолет подбросило, а потом швырнуло вниз, подобно несущемуся с головокружительной скоростью лифту. Желудок Холлорана проплясал вызывающий тошноту хорнпайп. Несколько человек, явно не только женского пола, завизжали.
«Что очень скоро встретимся с вами на одном из рейсов авиакомпании ТВА».
«Накося, выкуси!» — сказал кто-то позади Холлорана. «Как глупо!» — заметила австралийская соседка Холлорана, закладывая книгу оберткой от спичек и захлопывая ее, когда самолет начал снижение. «Когда человек видел ужасы грязной войны, как вы, или ощутил унизительную аморальность вторжения дипломатии доллара ЦРУ, как я, сложное приземление просто блекнет в своей незначительности. Я права, мистер Холлоран?»
«Как пить сдать, мэм?» — сказал он,
и затуманенным взглядом уставился в иллюминатор на бешено несущийся снег.
«Можно узнать, как на все это реагирует ваша стальная пластинка?»
«О, голова у меня в полном порядке», — сказал Холлоран. «Просто немного растрясло желудок».
«Стыдно».
Она снова раскрыла книгу. Пока они снижались в непроницаемых снежных тучах, Холлоран подумал про крушение, случившееся несколько лет тому назад в бостонском аэропорту Логан. Условия были похожими, только вместо снега туман, снизивший видимость до нуля. Самолет врезался брюхом в подпорную стойку в конце посадочной полосы. То, что осталось от 89 пассажиров, не слишком отличалось от рагу «Гамбургер Хелпер». Будь дело только в Холлоране, он бы не переживал так сильно. На свете у него теперь почти никого не осталось, и на его похороны пришли бы лишь те, с кем он вместе работал, да старый отступник Мастертон. Тот, по крайней мере, выпьет за помин души Дика. Но мальчик зависел от него. Может быть, он единственная помощь, какую может ожидать мальчуган. К тому же Холлорану не нравилось, как обрубили последний призыв малыша. У него не шло из головы, как передвигаются эти звери-кусты. На его руку легла тонкая белая. Женщина с резкими чертами сняла очки. Без них лицо казалось куда мягче. «Все обойдется», — сказала она. Холлоран кивнул, изобразив улыбку. Как и было объявлено, приземление прошло непросто. Силы, с которой самолет воссоединился с землей, хватило, чтобы выкинуть из переднего багажного отделения все вещи и заставить пластиковые подносы каскадом обрушиться на пол камбуза, подобно огромным игральным картам. Никто не закричал, но Холлоран услышал, как у нескольких человек сильно, словно цыганские кастаньеты, щелкнули зубы. Потом взвыли турбины двигателей, тормозя самолет, и когда вой затих, из системы внутренней связи раздался мягкий голос пилота-южанина.
«Леди и джентльмены, мы совершили посадку в аэропорту Степлтон. Прошу оставаться на местах до тех пор, пока самолет окончательно не остановится. Спасибо».
Соседка Холлорана закрыла книгу и длинно вздохнула.
«Мы живем, чтобы давать бой каждому новому дню, мистер Холлоран».
«Мэм, мы еще не разделались с этим».
«Верно, очень верно. Не выпьете со мной в баре?»
«Я бы не прочь, но у меня назначена встреча».
«Неотложная?»
«Еще как», — серьезно ответил Холлоран.
«Надеюсь, она хоть чуть-чуть улучшит общее положение дел».
«Вот и я надеюсь»,
— с улыбкой отозвался Холлоран. Она улыбнулась в ответ, отчего ее лицо тихо помолодело лет на 10. Поскольку весь багаж Холлорана состоял из дорожной сумки, Дик протолкался через толпу к стойке Герца этажом ниже. Сквозь затемненные оконные стекла он увидел, что снег и не думает перестать. Налетающий резкими порывами ветер носил из стороны в сторону белые снежные облака, и идущие к стоянке люди с трудом пробивались сквозь метель. Один мужчина потерял шляпу, она взлетела, описывая красивые широкие круги. Холлоран посочувствовал. Мужчина пристально глядел шляпе вслед, и Холлоран подумал:
«Да забудь ты о ней, мужик. Этот Хомбург не приземлится, пока до Аризоны не долетит».
Следом пришла другая мысль.
«Ежели в Денвере так гадко, каково ж тогда к западу от Боулдера?»
«Я могу вам помочь, сэр?» — спросила девушка в желтой герцовской униформе.
«Ежели у вас есть машина, то можете», — широко ухмыляясь, ответил он.
За плату выше средней можно было нанять машину тоже не среднюю, серебристо-черный Бьюик Электро. Холлоран думал скорее об извилистых горных дорогах, чем о стиле. Все равно где-нибудь по пути придется остановиться и поставить цепи. Без них далеко не уедешь.
«Плохо дело, а?»
— спросил он, когда девушка подавала ему на подпись договор о найме.
«Говорят, такой бури не бывало с 69-го», — весело откликнулась она. «Вам далеко ехать, сэр?»
«Дальше, чем хотелось бы».
«Если хотите, сэр, я могу позвонить на станцию Тексако у перекрестка дороги номер 270. Они вам поставят цепи».
«Милочка, это было бы просто счастье».
Она сняла трубку и позвонила.
«Вас будут ждать, сэр».
«Огромное спасибо».
Отходя от стойки, он увидел, что в одной из образовавшихся у багажной карусели очередей стоит женщина с резкими чертами лица. Она по-прежнему читала книгу. Проходя мимо, Холлоран подмигнул ей. Она подняла голову, улыбнулась и сделала знак мира.
«Сияет!»
Улыбаясь, он поднял воротник пальто и переложил дорожную сумку в другую руку. Слабенькое сияние, но Холлоран почувствовал себя лучше. Жаль, что он наплел ей про стальную пластинку в голове. Он мысленно пожелал ей всего доброго и, выходя в снег и воющий ветер, подумал, что она ответила тем же.
На станции обслуживания плату взимали умеренную, но Холлоран сунул рабочему из гаража лишнюю десятку, чтобы хоть немного продвинуться в списке ожидающих. На дорогу он фактически вырвался уже в четверть десятого. Поскрипывали дворники, цепи с шипами немузыкально, монотонно звенели на больших колесах Бьюика. Автострада представляла собой кашу. Даже с цепями нельзя было ехать быстрее 30. Машины съезжали с дороги под сумасшедшими углами, а на нескольких полосах просто двигались с трудом. Летние шины беспомощно проворачивались в плывущем рыхлом снегу. Здесь, в предгорье, если можно назвать предгорьем высоту в милю над уровнем моря, это была первая крупная буря за зиму, так сказать, первая ласточка. Многих она застала врасплох. Дело обычное, и все равно, протискиваясь в дюйме от недотеп, косясь на залепленное снегом боковое зеркало, чтобы убедиться, что по левой полосе никто
не прорывается сквозь снег,
не подъезжает нападать ему по черной заднице, Холлоран обнаружил, что клянет их, на чем свет стоит. Ему снова не повезло. Пришлось ждать у въезда на дорогу номер 36. Дорога номер 36, автострада Денвер-Боулдер, тоже идет на запад к Эстес-Парк, где соединяется с дорогой номер 7. Седьмая дорога, известная также как Нагорное шоссе, проходит через Сайдвиндер, минует отель Оверлук и, наконец, спускается по западному склону в штат Юта. Въезд заблокировал перевернувшийся Семи. Фары ярко светили, разгоняя окружающий мрак, словно именинные свечи на каком-то идиотском детском пироге. Холлоран остановился и опустил окошко. Полицейский, в натянутой на уши меховой казачьей шапке, указал затянутой в перчатку рукой в сторону потока машин, которые двигались к северу по И-25.
«Наверх вам не попасть!» –
проорал он Холлорану, заглушая ветер.
«Проедете два выезда, выберетесь на 91-ю и возле Брумфилда выйдете на 36-ю!»
«Думаю, я смогу объехать его слева!» –
прокричал Холлоран в ответ.
«Куда вы меня пихаете? Это ж 20 миль крюку!»
«Я тебе сейчас твою долбанную голову спихну!» – заорал фараон. «Этот въезд закрыт!»
Холлоран дал задний ход, подождал, пока в потоке машин появится просвет, и поехал дальше по дороге И-25. Указатели сообщили, что до Шейенны, Вайоминг, всего лишь 100 миль. Не ищи Холлоран свой въезд, он отправился бы сразу туда. Он немного прибавил скорость до 35, но больше не посмел. Снег уже грозил залепить дворники, а поток машин двигался совершенно бредово.
20-мильный крюк!»
Холлоран выругался. В нем снова поднялось чувство, что у мальчика остается все меньше времени. Оно затопило его, почти задушило своей безотлагательностью. И в то же время он ощущал обреченную уверенность, что не вернется из своего похода. Он включил радио, покрутил и после рождественских объявлений нашел прогноз погоды.
«Уже 6 дюймов, но в зоне Денвера к вечеру ожидается еще фут. Местная полиция и полиция штата убедительно просят вас без крайней необходимости не выводить машины из гаража и предупреждают, что большинство горных дорог уже закрыто. Так что оставайтесь дома, смазывайте лыжи и слушайте».
«Спасибо, мама», —
сказал Холлоран и свирепо выключил приемник.